Глава 9, в которой мы попадаем под арест. Когда я увидел плюшку со стороны в первый раз, покидая ее на Сильване с Ленкой и ищущими, она показалась мне удивительно одинокой. Крошечный стальной островок у бесплодной, лишенной планет звезды. Сейчас плюшка напоминала скорее космическую крепость, плывущий в пустоте дредноут, вокруг которого собрались корабли поменьше, числом не меньше 200. И в большинстве своем это была не мелочь, доступная начинающим пилотам. Огромные праймы, вавилоны, барлоги, несметное количество фениксов, мурен, грифонов. Впечатление было такое, что на зов вождя явилась могучая рать, способная уничтожить любого врага. В ангар даже соваться было бесполезно. Мы остановили корабли метрах в 500 от плюшки и вызвали со станции такси. Для меня это был совершенно новый опыт. «А как ты думал?» — спросила Лена. «Крупным кораблям вообще не рекомендуется входить в ангар. С другой стороны платформы есть ремонтный док. Его иногда тоже используют для приема кораблей. Но сейчас платформа забита под завязку. Кто не успел, тот опоздал». В роли такси выступила хорошо знакомая мне Сильвана. Вначале она пристыковалась к Мурене и взяла на борт Лену, потом к моему кораблю. Пилотом был хмурый толстяк средних лет, явно не из тех, кто был рад оказаться в настоящем космосе. Пока он, лавируя между кораблями, вез нас на плюшку, мы услышали от него и про повышение цен на топливо, и про то, что администрация вконец обнаглела, вводит штрафы за опасное маневрирование вблизи платформы, и про скотов-террористов, и даже про какую-то бабу, которая накануне что-то обещала пилоту, но обещание своего не сдержала. В общем, у меня сложилось твердое убеждение, что работа таксистом немедленно приводит любого человека к какому-то особому таксистскому образу мысли и поведению. Ангар тоже производил другое впечатление. Во-первых, стало ясно, почему все швартуются у плюшки, а не внутри. Ангар превратился в ремонтный док для кораблей, пострадавших во время обороны станции. У каждого корабля возилось как минимум 2 человека — техник и сам пилот, бывший на подхвате. Почти все были в респираторах. Надрывно гудела вентиляция, но в воздухе все равно витала пыль, пахло дымом, озоном, горячим металлом, едкой химией. Повсюду были разбросаны какие-то агрегаты, снятые или подготовленные для монтажа листы металла, балки, трубы, мотки кабеля. 2 человека ругались, выясняя, кому достанется какой-то дефицитный механизм. Я с содроганием увидел, что некоторые механизмы и не механизмы-то вовсе. Это было что-то живое, медленно шевелящиеся, колышущиеся, вздрагивающие, напоминающие то ли растения, то ли скорее морских беспозвоночных гадов, вроде кораллов или губок. А ведь и в моем корабле полно такого. «Ленка, это что, биоустройство чужих?» — спросил я. «Это?» Она ткнула рукой в бурый, медленно шевелящийся, будто вздыхающий ком размером с большой шкаф. Сверху бурую массу охватывала металлическая дуга, из которой в глубину шли провода. Из основания кома торчал кабель, заканчивающийся разъемом. «Да, радар Кронос с использованием биотехнологий. Ничего так штука. Радиус действия только небольшой». Я оставил при себе свое неизменное замечание, что вот так вот взять и совместить инопланетную живую органику с непонятной инопланетной электроникой – задача нереальная. Что толку спорить, совмещают ведь как-то. Мы вышли из ангара, переглянулись и, совершенно не сговариваясь, двинулись в сторону бара. «Полчаса ничего не изменит», – рассуждала Лена на ходу. «А нам бы стоило кое-что решить между собой». «Только надо предупредить администрацию, что мы на плюшке», — заметил я. «Это легко», — Лена поднесла к лицу ком. «Первый привет, это водила. Мы с Катраном вернулись от ангелов Деймоса».
«Что так рано?» — донесся до меня слабый голос диспетчера.
«Там больше нечего делать.
У ангелов был склад металлов, которые они добывали. Ищущие разграбили склад за полчаса и ушли в неизвестном направлении. Мы с Катраном зайдем в бар, пропустим по рюмочке, потом готовы доложиться».
«Хорошо», — ответили Лени после паузы. «Только не задерживайтесь». В баре нас встретил шум и дым коромыслом. Дым в прямом смысле слова. Почти все столики были заняты, и почти все посетители курили.
«Мать, мать, мать!» — воскликнула Лена с неожиданным пылом. «Я не верю своим ноздрям! Научились синтезировать табак?»
«Нет», — печально сообщили нам со спины. «С земли прислали 2 ящика сигарет. Администрация велела поровну раздать их пилотам. Каждому досталось по 3 пачки». Мы обернулись. Это был бедолага-скрипач. Лицо юноши было какое-то перекошенное. Скрипку он бережно прижимал к груди.
«Ты чего, Ленчик?» — спросила Лена. «Дым не выносишь?»
«Ага», — печально сказал Левинсон. «Да и инструменту вредно».
«Не переживай», — утешила его Лена. «Такими темпами им надолго сигарет не хватит. Уже завтра сядут на голодный паек».
Левинсон только вздохнул. Мы прошли к барной стойке, взяли по 2 рюмки водки и блюдце оливок. Больше никакой закуски не наблюдалось. Ленка расплатилась со своего комма, с трудом найдя свободный столик, мы уселись, сдвинули рюмки и выпили.
«Жалко парнишку», — сказала Лена, явно имея в виду Левинсона. «Болтала тут с ним. Он мне рассказывал назидательную сказку из 1001 ночи». Про юношу, который искал приключений, а найдя, не обрадовался. Там еще смешная фраза была: «А в бою я устойчив, как кол в навозе».
Я усмехнулся. Мне, напротив, жаловался, что его воевать не пускают.
«Ну, на это он и мне жаловался», — сказала Лена. «Одно другому не мешает. Говорил, что надеется на своего двойника на земле, что тот поймет, как их обманули, придет в агентство и закатит скандал. Или вообще перестреляет там всех. У него неприспособленность к жизни и воинственность сочетаются, как у всех интеллигентных мальчиков».
«Ого», — кивнул я. «Но обычно такие мальчики подрастают и выбирают что-то одно. По себе знаю. Хоть на скрипке и не играл».
«А на чем?»
«Исключительно на родительских нервах», — признался я. Мы выпили по 2 рюмке. Вокруг шумели, орали, спорили, но все это веселящееся и грустящее человеческое варево совершенно нас не волновало.
«Будешь говорить администрации, что связался с землей?» — спросила Лена.
«А ты как считаешь?» «У меня есть сомнения». Лена пожала плечами.
«Странно это все. Если они просто вошли в игру и стали нас искать, то, выходит, тот корабль у окраины системы был пустой, без экипажа».
«Очевидно».
«Значит, помимо тех, кто сюда попадает через агентство по найму, здесь должны быть и обычные игроки, с земли, и часть кораблей летает пустыми».
«Ленка, а сколько здесь реально людей?» — спросил я. «Мне сказали 16 тысяч, 1000 на станции, 15 в космосе. Сейчас, как я понял, собрались представители всех кланов и альянсов. Это 2 сотни кораблей.
Снаружи 3 сотни и 1 сотня в ангаре».
«Хорошо», — кивнул я. 1000 — те, кто живет на станции. Прилетели 4 сотни. Допустим, на самом деле прилетел каждый 10-й. Получается 5000 человек, верно?»
«Ну?»
«Значит, еще около 10 000 пилотов не удосужились посетить плюшку? Даже после всех событий? Кораблю необходимо становиться в ангар на заправку и пополнение боезапаса?»
«Нет. Можно пришвартоваться к обшивке, к узлу снабжения. Если человек спешит и не хочет выходить на плюшки, то так и делается. Это быстрее и дешевле».
«Так может, на этих кораблях и нет никого, и управляют ими с земли?»
«Но тогда администрация плюшки должна быть в курсе», — сказала Лена. «Это для рядового пилота годится объяснение. Все в космосе. У администрации должны быть как минимум списки прибывших с земли. Должны быть данные по производству синтезаторами пищи, одежды. Все это позволяет понять, что часть кораблей летает без экипажа».
«Вот», — я кивнул, — «вот мы и подошли к самому главному вопросу. Все пилоты считают, что рассказанная Инной версия — правда, что коварный начальник, к
как там его звали, ладно, неважно. Коварный начальник вначале отправил ее на плюшку, потом других сотрудников, для комплекта. Потом начали посылать сюда игроков. Версия хорошая, спору нет. Но зачем такие сложности? Зачем полагаться на то, что заброшенные на станцию случайные люди сумеют навести там порядок, сорганизоваться в какое-то общество, научиться строить корабли, добывать полезные ископаемые, воевать? Если у них есть на Земле свои сотрудники, люди или неотличимые от людей гуманоиды, то куда проще отправить их и сюда, их или их копии. «Тогда мы приходим к очень неприятному выводу», — сказала Лена. «Мы тут все пляшем под чужую дуду. Мы исходим из совершенно неверных посылок». Я кивнул. «Итак, эту историю пока никому не рассказываем», — подытожила Лена. «Где солнце, знаем только мы».
«А добраться мы туда сможем?» Лена покачала головой.
«Нет. Чтобы это не превратилось в сумасшедшую многолетнюю экспедицию, нам нужно 2-3 больших корабля, специально укомплектованных для такого полета. Выделить нам их может только плюшка. Говорить администрации нельзя. В общем, замкнутый круг».
«А ведь нам на Земле нужна помощь», — напомнил я.
«Справятся как-нибудь», — пробормотала Лена. «Тоже мне. Нашли у кого помощи просить. У похищенных и находящихся черт знает где».
У нее на руке звякнул ком. Лена поднесла его к уху, кивнула. Сказала:
«Да, уже».
Повернулась ко мне.
«Пошли, Катран. Нас ждут. Обещали налить чего-нибудь».
Это было еще одно незнакомое мне помещение в административном секторе станции. Небольшой овальный зал с овальным стеклянным столом посередине. Потолок оказался прозрачным. Выпирающий из станции купол, слегка затемненный с той стороны, куда светило солнце. Встречали нас трое. Инна, Вадим Эдуардович и Бледный Лис. Вадим Эдуардович картинным жестом пригласил к столу. Посередине стояла ваза с фруктами, бутылка виски Джеймсон, несколько бутылок минералки, вазочка с кубиками льда, стаканы.
«Какая честь!» — восхитилась Лена, беря бутылку в руки. «И много у администрации таких заначек?» «Не очень, но для хороших людей найдем», — серьезно ответила Инна. «Боря, разлей всем, мне со льдом без воды».
«А мне просто воды», — поморщился Вадим Эдуардович. Мы расселись. Я с Леной с одной стороны стола, троица администраторов напротив. Молча выпили. «Итак», — спросил Вадим Эдуардович, — «что стряслось на Эдеме?» Докладывала Лена. Сухо описала нашу встречу с Рыжей, дежурство у астероида, появление кораблей ищущих, наше возвращение на Эдем.
«Задание провалено», — подытожила Инна. «Что ж вы так? Мы надеялись на вас. Неужели нельзя было сразу выяснить, что у них есть запасы рутения?» «Каким образом?» — Лена пожала плечами. «Они молчали, как партизаны на допросе. И у вас даже не зародилось подозрений?» «Слишком поздно. Собственно говоря, мы по этой причине и пытались связаться с ангелами Деймоса. Но было уже поздно, всю их электронику выжгли».
«Очень неудачно», — поморщился Вадим Эдуардович. Посмотрел на Бледного Лиса. Кашлянул.
«Весьма неудачно», — поддержал его Бледный Лис. «Вначале вы помогли этим идиотам похитить с плюшки схему оружия. Потом прозевали их налет на склад». «Борис, вы нас в чем-то обвиняете?» — резко спросила Лена. «В конце концов, мы вас вытащили с Негреда, где вы замерзли бы в метель через пару часов».
«Я ни в чем не обвиняю», — Бледный Лис развел руками.
«Только один вопрос. А что делал Катран на складе металлов платиновой группы перед тем, как вы улетели к никому не нужному астероиду?»
«Вот это номер».
«Если ты посещал Эдем», — Лена мгновенно перешла на «ты», — «то должен помнить их обычаи. Мужчины, как правило, их не забывают. Катрану пришлось переспать с местной жительницей. А эти металлы как раз использовались для экранировки спальни. Они проверяли теорию, что стерильность у людей вызывает какое-то излучение». «И Катран не знал, из чего состоит экран?» — насмешливо спросил Бледный Лис.
«Нет», — ответил я. В этот момент я очень жалел, что не бросил его замерзать. «Еще есть вопросы?»